Глава третья. По коридорам, которыми вел меня Рюб, сновали люди. Мужчины и женщины, в большинстве своем молодые, входили в кабинеты, выходили из них, проходили мимо. И каждый, он или она, кивая Рюбу или заговаривая с ним, неизменно с любопытством смотрел на меня. Рюб наблюдал за мной, слегка усмехаясь, и когда я в свою очередь взглянул на него, спросил: «Ну, и что же вы думаете увидеть?» Я попытался найти хоть какой-нибудь ответ, но не нашел и покачал головой. «Не имею ни малейшего представления, Рюб». «Вы уж извините, что все так таинственно, но объяснение дает директор, а не я, и нужно показать вам это, прежде чем он сможет хоть что-то объяснить». Мы повернули за угол, потом повернули еще раз и попали в коридор, значительно более узкий, чем прежние. Повернули снова и очутились в совсем уже узеньком, но довольно длинном проходе. Одна из стен здесь была глухая, в другую был врезан ряд двойных стекол, сквозь которые хорошо просматривались инструктажные, как Рюб назвал их, кабинеты. Первые три кабинета оказались пустыми, оборудование там было, как в обычных классных комнатах. 6-8 деревянных стульев парт, с одной стороны подлокотник заканчивался письменным столиком, классные доски, кафедры для преподавателей. В четвертой, точно такой же комнате, сидели двое, один за кафедрой, другой лицом к нему на стуле парте, и мы остановились. «Мы их видим, они нас нет», — пояснил Рюб. «Всем это известно, но так лучше, чтобы не мешать занятиям». Тот, кто сидел за партой, говорил, то и дело запинаясь и время от времени задумчиво потирая лицо рукой. Лет 40, худой и смуглый, одетый в темно-синий джемпер и белую рубашку с открытым воротом, он выглядел гораздо старше своего инструктора. Рядом с окошком в стену была утоплена панель из нержавеющей стали с двумя кнопками. Рюб нажал одну из них, и мы услышали голос ученика из зарешеченного динамика над окошком. Он говорил на иностранном языке, и секунд через 10 мне померещилось, будто я знаю на каком. Я уже почти объявил об этом вслух, но все-таки удержался. Первое впечатление было такое, что это французский, язык, который я могу отличить от других. Потом меня одолели сомнения. Я прислушался повнимательнее. Отдельные слова, почти наверняка, попадались французские, но выговор был какой-то невнятный. Ученик говорил и говорил, и теперь довольно бегло. Лишь иногда инструктор поправлял произношение, и тот несколько раз подряд повторял одно и то же слово, прежде чем продолжать. «Это французский?» По усмешке Рюба я понял, что он только и ждал подобного вопроса. «Да, но средневековый французский. Так говорили 400 с лишним лет назад». Он нажал другую кнопку, динамик смолк, лишь губы человека за стеклом продолжали шевелиться. И мы двинулись дальше. У следующего окошка Рюб нажал кнопку сразу же. Я услышал, как кто-то крякнул, затем раздался удар дерева по дереву. Остановившись подле Рюба, я заглянул в комнату. Мебели в ней не было совсем. Стены обтягивала тяжелая парусина, а на полу двое мужчин вели штыковой бой. Один носил плоскую каску, гимнастерку цвета хаки с высоким воротником и обмотки, форму солдата американской армии времен Первой мировой войны. Другой был в черных сапогах, серой форме и глубокой каске немецкой армии. Штыки отливали странным серебристым цветом, и я понял, что они из крашеной резины. Лица мужчин блестели от пота, гимнастерки потемнели под мышками и на спине, а они все кололи, отбивали, наступали и отступали, крякая в такт ударом винтовок. Вдруг немец стремительно отскочил, сделал ложный выпад, увернулся от удара противника и всадил штык тому прямо в живот, так что резина перегнулась пополам. «Убит, американская свинья!» — заорал он победно. «Чёрта с два!» — отозвался другой. «Небольшая царапина!» Оба рассмеялись, продолжая наносить друг другу удары, а Рюб мрачно смотрел на них и бормотал. «Не так, мерзавцы, совсем не так! Безобразное отношение к делу!»